Сейчас мы ближе к причастию, и я хочу прочесть из книги пророка Исаии 53 главу, всю, тут буквально 12 стихов. Очень интересная эта глава. Интересно, что вот эту главу, 53 главу, ее практически не читают до сегодня евреи, потому что если кто-то вот сейчас вот мы будем читать, вы увидите, что ну уж очень прямо сложно промахнуться, не подумать о Христе. И дело в том, я смотрел одно интервью, где мессианские евреи благовествуют, вот так скажем, правоверным евреям, да, и они им рассказывают эту 53 главу, они, евреи, вот так скажем, иудеи, которые не верят во Христа, они сами, их просто спрашивают, как вы думаете, это про кого написано? И евреи понимают, что это про Христа. Там даже особо не нужно, так скажем, много вчитываться, это очевидно. Хотя, конечно же, в синагогах стараются это не читать. Вот. И Исаия, он жил, знаете ли, он жил практически за 700 лет до того, как Христос пришел. То есть этот текст, он написан за 700 лет. И вот я посмотрел недавно, и вы знаете про это, да, что вот это масоретские тексты или свитки Мертвого моря, которые были найдены в течение, в промежуток, там несколько было открытий, начиная с 47 по 51 год, было несколько таких вот мест найдено в районе Мертвого моря, где были найдены свитки, различные тексты Священного Писания. И там датировка начинается от 60-го года до Рождества Христова до 100 какого-то там года. И вот самый сохраненный свиток – это, конечно же, пророк Исаия. Нам довелось давно уже это с супругой быть в Израиле, и мы заходили в храм книги, где вот это, вот, знаете, может быть, видели на картинках, вот это такая книга пророка Исаия, вот этот свиток, он развернут полностью. И он очень хорошо сохранился. И это единственная полная книга, которая вот так вот сохранилась. То есть копии вот этих текстов, они говорят о том, что задолго до того, как явился Христос, было очень известно. Для евреев это было очень понятно. И даже на сегодняшний момент, если с ними разговаривают люди, да, сами же евреи им показывают этот текст, они сами угадывают, это очень похоже на Христа. И вот я хочу этот текст прочесть, чтобы мы с вами вспомнили о страдании Христа и то, ради чего, собственно говоря, Иисус пришел. И первый стих, который мы здесь прочитываем, 53 главу, мы видим: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Немножко на этом заострю внимание, прежде чем мы прочитаем остальной текст. Исаия задолго до того, как это пророчество уже сбылось, он говорит, а вообще, кто, собственно говоря, верит? Кто верит слышанному от нас, он говорит, и кому открылась сила Божьей руки? Кому открылась? На самом деле и современники Исаии, и современные сегодня не только евреи, но и язычники, люди, которые слышат о Христе, многие ли веруют? Это удивительный момент, да? То есть, знаете, такое есть, как бы сказать, слышимость есть, то есть человек слышит, но не усваивает. Когда мы сегодня говорим с неверующим человеком о Боге, о Христе, даже такое метаморфоза получается. Вы можете разговаривать с человеком о Боге, и он более-менее это вмещает. Как только вы переключаетесь на Христа, человек просто выключается. Он уже не может об этом разговаривать. То есть он не хочет, у него какое-то есть препятствие. Оно не интеллектуальное, оно сердечное препятствие. То есть человек не хочет на эту тему разговаривать. И часто вот так вот даже такое сравнение я привожу, что если бы мы с вами начали разговаривать, вот сели бы за столом и стали бы разговаривать про салфетки, как долго мы про это будем с вами разговаривать? О чем тут говорить вообще? Вот неверующий человек обычно вот так вот относится к Богу и тем более ко Христу. О чем здесь разговаривать? Это не то, чтобы это известная тема, но это настолько незначительная, неважная тема для человека, что он не хочет в это вникать. верующий человек понимает, о чем речь идет. И вот здесь Исаия говорит в этом первом стихе, вообще, кто поверил? Он как бы вроде бы сетует, но понятно, что даже и во времена Исаии были люди, которые уверовали во Христа. Но он говорит, кто поверил слышанному от нас? Вы знаете, у нас сегодня тоже есть искушение слышать, но мимо. Да? То есть слышать, но не применять. Вы сегодня слышали проповедь, даже в определенном смысле призыв к тому, чтобы участвовать в деле Божьем. И действительно, этот призыв, он звучит со страниц Священного Евангелия, но мы можем, в принципе, как бы сказать, выслушать и пойти дальше своими делами заниматься. Много таковых людей, сегодня религиозных людей, которые выслушали и не поступили. В чем проблема? То есть согласитесь, то есть как бы получается, что тебе фактически Господь дает поручение, но ты его откладываешь в сторону, в дальний ящик, ставишь вот под какую-то, может, там стопку бумаг в самый низ, что это будет самое последнее, что я буду делать. Что в этот момент происходит? Это фактически отказ. Отказ в срочности. Да, то есть это представьте себе, что случился какой-то пожар, да, мы проходим мимо и видим человека в огне. Или, может быть, там ребенка, к примеру, да, вот так вот остро, чтобы было. И мы кричим ему: «Эй, малыш, подожди, у меня нет еще пока диплома пожарника, я не могу тебе помочь». Это странно. То есть это как минимум, ну не может такого быть, да? То есть это ненормальная реакция. Но часто в отношении Господа и Его заповедей люди поступают подобным образом. Христос говорит о том, что весь мир лежит во зле, но в ответ, как мы смотрим на это? Мы смотрим на это, да, конечно же, люди погибают, что я могу сделать? На все воля Божья и так далее. Они же не хотят веровать. То есть есть определенные призывы. Но вот касательно нас с вами и касательно того, что мы сейчас будем читать, здесь говорится о жертве Христа и о том, что Господь уже в этом тексте, за 700 лет до пришествия Христа, уже говорится о том, что Христос придет для того, чтобы искупить себе потомство долговечное. Я хочу вникнуть в эти слова и прочесть с вами. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел перед ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. И мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно. И не открывал уст своих, как овца, веден был он на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых за преступление народа моего, претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был тогда, как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Недавно на днях меня один человек спросил, а где вообще в принципе в Ветхом Завете говорится о воскресении мертвых, о суде, вот где вообще об этом? Вроде как нигде не написано. А я как раз читал этот текст, готовился к сегодняшней речи, и я ему, подожди, как не написано, вот же, но нету слова «воскресение из мертвых», но когда мы читаем 11 стих, 10-11 стих, мы видим, речь идет о том, что после смерти будет жизнь. И более того, эта жизнь распространяется не только на Мессию, про которого здесь написано, но распространяется на тех, кто в него уверовал. Согласитесь, вот сейчас, когда мы читали этот текст, я не знаю, нам тяжело оторваться и сказать, что ну давайте посмотрим, как нехристианин этот текст. Сложно, потому что мы уже давно в церкви. Но согласитесь, этот текст настолько евангельский, что если мы посмотрим в Евангелиях, так подробно не написано, даже, так скажем, так богато не написано, как Исаия пишет о Христе и его страданиях за 700 лет. Если у кого-то есть хотя бы немножко сомнения, что Бог велик, посмотрите в книгу пророка Исаии. Это археологически достоверно известно текст, когда он написан. Он изучен, исследован не только христианами, но и иудеями, и просто атеистами. Просто это находка века, так скажем, да, когда это было найдено в 47 году. И этот текст, он достоверен сегодня, тот же самый текст, и он говорит о событиях, которые произойдут через 700 лет. Мы, знающие люди, Евангелие, мы читаем, мы понимаем, что здесь просто детали, такие детали, которые невозможно специально подобрать. Хотя бы вот эту идею о том, что здесь Исаия говорит, что ему назначили гроб с разбойниками, то есть разбойников распяли на кресте, и куда их всех? Да в общую могилу, в яму в какую-нибудь засунули бы. Но Господь усмотрел, чтобы не так произошло в отношении Христа. И гроб назначен со злодеями, но его похоронили у богатого. Это специально вот так вот за 700 лет не напишешь. Это может быть какой-то, знаете ли, там, может быть, человек после этих событий что-то бы написал. Ну хорошо, ладно, но это написано раньше. Когда мы читаем этот текст, мы видим, ну это точно Христос. Но никого не было, в истории нет такой личности, который бы претерпел вот все это и именно так. Он настолько здесь реально изображен, настолько точно Господь предусмотрел, чтобы мы увидели это и увидели, что Бог запланировал это, что нам имеет смысл обратить внимание на некоторые детали, которые здесь очень отчетливо проговариваются. Я хочу обратить, просто сокращая время, потому что сейчас будет причастие, я хочу обратить внимание на два стиха. Пятый стих. «Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». О чем здесь? Об искупительной жертве Иисуса Христа. Это страдание. Люди ни во что ставили Христа, смотря на него. Сегодня ни во что ставят, не хотят верить. Не потому, что это нелогично. Мы сейчас с вами посмотрели, очень логично. Очень даже понятно, что предсказано. Но люди хотят не верить, потому что сердце окаменело, как это написано в Евангелии от Иоанна в 12 главе. То есть человек противится, потому что когда речь идет о грехах, извините, дайте-ка я сам разберусь. Не разберешься. Бог предусмотрел, чтобы пришел Мессия, Христос, чтобы искупить твои грехи, потому что ты сам не справишься. Он предусмотрел это. И цель, и страдание Христа – не в том, чтобы просто из нас слезу какую-то вышибить. Он заплатил в том, в чем мы не способны заплатить. И когда мы читаем дальше, я хочу обратить ваше внимание на 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву милостивления. Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Я хочу обратить внимание здесь на послание к Ефесянам, где также проговаривается эта идея спустя столетия. 1 глава, 5 стих. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей». Бог задумал, Он так запланировал. Он увидел, что человек не в состоянии исправиться, изменить сам себя. Он посылает своего сына. Это в согласии, они между собой имели согласие в этом. Иисус приходит и умирает за наши грехи. И это не просто, знаете ли, мы искуплены им, и теперь, ну, теперь как бы живите дальше, все у вас пусть будет хорошо. Он хочет нас усыновить, потомство долговечное или усыновление. Он хочет, чтобы мы были его детьми. Изначально, когда Адам и Ева были сотворены по образу и подобию Божьему, о чем мы размышляем, о чем мы разговариваем, мы говорим о том, что Бог создал человека по образу и подобию своему. То есть Он видел в нас некоторый свой образ и подобие. Но когда мы прочитываем дальше Священное Писание, мы понимаем, что Бог относится к нам как к своим детям. Люди, которые ушли от Бога, человек, который живет, не зная Бога, не хочет к Нему прийти сердцем, к сожалению, Христос таковых людей называет дети дьявола. Это неприятно звучит, но это откровенно, это оценка Божья человека, который не примирился с Богом, он, к сожалению, в другой категории, он тоже ребенок, но другой. И Господь хочет вот этих детей дьявола усыновить. Мы о себе так не можем уже думать, мы говорим, ну, конечно, мы дети Божьи, но вспомните, что когда мы не верили, то были детьми не Божьими. Господь нас себе усыновляет, и это усыновление происходит посредством крови и жертвы вообще Христовой. Поэтому, когда сейчас мы с вами подходим к причастию, я хочу напомнить еще один текст Священного Писания, это первое послание Коринфянам, 11 глава, с 26 стиха прочтем. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Сейчас, когда мы с вами прочитали 53 главу, вспомнили о страданиях Христа, здесь очень важно, чтобы мы исследовали свое сердце, испытывали его. В чем мы можем испытывать свое сердце? Испытать свое сердце – это посмотреть в свое сердце и нет ли там какого-то утаенного греха. Нет ли чего-то неисповеданного, нет ли какого-то греха, который уже мы восприняли за норму, ценности мирской, которая стала уже, ну, ничего страшного, что это есть в моей жизни. Может быть, кто-то уже вот таким образом поступает. Чтобы этого не было, когда мы говорим о совершенной жертве Христа, мы понимаем, что эта жертва, она в состоянии искупить любой грех, кроме неисповеданного. Если ты не исповедуешь, то нет очищения. Если ты не хочешь освободиться, да, ты, может быть, не в силах освободиться, хотя бы исповедуй эти грехи, кайся в них, да, то есть приходи перед Господом, проси силу у Него, жертва Христа будет действовать. Очень важно, рассуждая о теле Христом, не просто рассуждать, сейчас некоторые богословы рассуждают вот в таком ключе, а вот когда причастие происходит, становится ли физически тело, хлеб телом, значит, и вино кровью. Ну, конечно, нет, но пытаются, может быть, как-то духовно это происходит, или, может, там еще какая-то метаморфоза. Не об этом надо рассуждать. Мы вспоминаем о жертве Христа, и это жертва для оставления наших грехов. Мы вновь подходим ко Христу, и мы говорим, Господи, мы идем по этой жизни, мы не в силах бороться с грехами, только благодаря Твоей крови. Только благодаря тому, что ты умер на кресте, говорим о теле, да, только благодаря Твоей жертве мы, в принципе, спасены, спасаемы и держимся за благодать. Это то, что нам заповедовал Господь совершать, чтобы мы помнили, благодаря чему мы можем иметь жизнь вечную. Благодаря кому? Благодаря Иисусу Христу.